Заунывные свистки пароходов неслись с реки. С визгом и дребезгом стекол отворялась дверь харчевни Вавилова. На двор вошли две темные фигуры, приблизились к группе людей около бутылки, и одна из них хрипло спросила: «Пьете?» А другая вполголоса с завистью и радостью произнесла: «Ишь, какие черти!» Затем через голову диакона протянулась рука, взяла бутылку, и раздалось характерное бульканье водки, наливаемой из бутылки в чашку. Потом громко крякнули. «Ну и тоска же!» — воскликнул диакон. «Кривой, давай вспомним старину, споем на реках вавилонских». «Он разве умеет?» — спросил Семцов. «Он, брат, в архиерейском хоре солистом был. Ну, Кривой». «На река!» Голос у диакона был дикий, хриплый, прерывающийся, а его друг пел визгливым фальцетом. Объятый тьмою вымрачный дом, казалось, увеличился в объеме или подвинулся всей массой полусгнившего дерева ближе к этим людям, будившим в нем глухое эхо своим диким воем. Облако, пышное и темное, медленно двигалось по небу над ним. Кто-то из бывших людей храпел, остальные, все еще недостаточно пьяные, или молча пили и ели, или же разговаривали в полголоса с длинными паузами. Всем было непривычно это подавленное настроение на пире, редком по обилию водки и явств. Почему-то сегодня долго не разгоралось буйное оживление, свойственное обитателям ночлежки за бутылкой. «Вы, собаки, погодите выть!» — сказал ротмистр певцам, поднимая голову с земли и прислушиваясь. «Кто-то едет! На пролетке!» Пролетка на въезжей улице и в эту пору не могла не возбудить общего внимания. Кто из города мог рискнуть поехать по Ритвинам и ухабам улицы? Кто и зачем? Все подняли головы и слушали. В тишине ночи ясно разносилось шуршание колес, задевавших за крылья пролетки. Оно все приближалось. Раздался чей-то голос, грубо спрашивающий: «Ну, где же?» Кто-то ответил: «А вон к тому дому должно быть». «Дальше не поеду».
«Это к нам?» — воскликнул ротмистр.
«Полиция!» — прозвучал тревожный шепот.
«На пролетке-то, дурак!»
— глухо сказал Мартьянов. Кувалда встал и пошел к воротам. Объедок, склонив голову вслед ему, стал слушать.
«Это ночлежный дом?»
— спрашивал кто-то дребезжащим голосом.
«Да»,
— прогудел недовольный бас ротмистра.
«Здесь жил репортер Титов».
«Это вы его привезли?»
«Да».
«Пьяный?»
«Болен».
«Значит, сильно пьяный. Эй, учитель, ну-ка вставай».
«Подождите, я помогу вам. Он сильно болен. Он двое суток лежал у меня. Берите подмышки». «Был доктор, очень скверно».
Типа встал и медленно пошел к воротам, а объедок усмехнулся и выпил.
«Зажгите-ка огонь там!» — крикнул ротмистр.
Метеор пошел в ночлежку и зажег в ней лампу. Тогда из двери ночлежки протянулась во двор широкая полоса света, и ротмистр вместе с каким-то маленьким человеком ввели по ней учителя в ночлежку. Голова у него дрябло повисла на грудь, ноги волочились по земле, и руки висели в воздухе, как изломанные. При помощи типы его свалили на нары, и он, вздрогнув всем телом, с тихим стоном вытянулся на них. «Мы с ним в одной газете работали. Очень несчастный. Я говорю: пожалуйста, лежите у меня, вы меня не стесняете. Но он молит меня: отправьте домой. Волнуется. Я подумал, что ему вредно, и вот привез его. Ведь это именно здесь, да?»
«А по-вашему, у него еще где-нибудь есть дом?» — грубо спросил Кувалда, пристально рассматривая своего друга. «Типа, Ступай, принеси холодной воды.
Так вот, смущенно помялся человечек, я полагаю, я не нужен ему.
Вы?
Ротмистр критически посмотрел на него. Человечек был одет в пиджак, сильно потертый и тщательно застегнутый вплоть до подбородка. Брюки на нем были с бахромой, шляпа рыжая от старости, смятая, как и его худое голодное лицо.
«Нет, вы не нужны. Здесь таких, как вы, много», — сказал ротмистр, отворачиваясь от человечка.
«Значит, до свидания». Человечек пошел к двери и оттуда тихо попросил. «Ежели что случится, вы известите в редакцию. Моя фамилия Рыжов. Я написал бы маленький некролог. Ведь все-таки он был, знаете, деятель прессы».
«Некролог, говорите? 20 строк, 40 копеек? Я лучше сделаю. Когда он умрет, я отрежу ему одну ногу и пришлю в редакцию на ваше имя. Это для вас выгоднее, чем некролог. Дня на три хватит. У него ноги толстые. Ели же вы его, все там, живого».
Человечек как-то странно фыркнул и исчез. Ротмистр сел на нары рядом с учителем, пощупал рукой его лоб, грудь и позвал его. «Филипп!» Звук глухо отдался в грязных стенах ночлежки и замер.
«Это, брат, нелепо!» — сказал ротмистр, тихонько приглаживая рукой растрепанные волосы неподвижного учителя.
Потом ротмистр прислушался к его дыханию, горячему и прерывистому, посмотрел в лицо осунувшееся и землистое, вздохнул и, строго нахмурив брови, осмотрелся вокруг. Лампа была скверная. Огонь в ней дрожал, и по стенам ночлежки молча прыгали черные тени. Ротмистр стал упорно смотреть на их безмолвную игру, разглаживая себе бороду. Пришел типа с ведром воды, поставил его на нары рядом с головой учителя и, взяв его руку, поднял на своей руке, как бы взвешивая.
«Не надо воды», — махнул рукой ротмистр.
«Попа надо», — уверенно сказал старый трепишник.
«Ничего не надо», — решил ротмистр.
Они помолчали, глядя на учителя.
«Пойдем выпьем, старый черт».
«А он?»
«Ты ему поможешь?»
Типа повернулся к учителю спиной, и они вышли во двор.
«Что там?»
— спросил объедок, обращая к ротмистру свою острую морду.
«Ничего особенного. Умирает человек», — кратко сообщил ротмистр.
«Избили его?» — поинтересовался объедок. Ротмистр не ответил, он пил водку.
«Как будто знал, что у нас есть чем поминки о нем справить», — сказал объедок, закуривая папиросу.
Кто-то засмеялся, кто-то тяжело вздохнул. Диакон вдруг как-то напрягся, пошлепал губами, потер лоб и дико взвыл.
«Иди же, праведнее упокоиться!»
«Ты!» — зашипел объедок. «Что орешь?»
«Дай ему в рожу!» — посоветовал ротмистр.
«Дурак!» — раздался хрип типы. «Когда человек кончается, нужно, чтобы тихо было».